Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 123-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Меня зовут Антон Поздняков, я для вас буду вести этот выпуск, как и все предыдущие, а выходит наш подкаст на сайтах birdycast.com вместе с нашим основным подкастом об IT и медиакультуре, который я веду с Андреем Барышниковым, а также «Теория большой бороды» выходит на сайте ITC.UA. Перед тем, как перейти к теме сегодняшнего подкаста, которая, мне кажется, очень животрепещущая и интересная, и мне, в принципе, есть что сказать, я хотел бы сказать спасибо всем, кто послушал и отписался по поводу предыдущего выпуска. Если вдруг кто пропустил, к нам в гости приходил кандидат в астронавты Брайан Поузи, и пусть он не будет выходить на орбиту, что, конечно же, не совсем такой трушный космос, но, тем не менее, он совершит космическую миссию уже в ближайшее время, и это чертовски интересно, мне кажется, особенно весь этот процесс подготовки, потому что процесс подготовки, он очень похож на то, что происходят космонавты НАСА, которые будут лететь на МКС. Обязательно отпишитесь в комментариях или в Твиттере, или в Телеграме, где угодно, в какой версии вы слушали этот подкаст, в переведенной или в оригинальной, потому что для нас очень важно, для нас это был новый опыт по переводу таких выпусков. Напишите, понравилось вам или нет, стоит ли дальше приглашать англоязычных гостей, стоит ли дальше делать переводы, или, может быть, как-то отдельно выкладывать только английские версии. В общем, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, не примените их мне написать, поверьте, это очень важно. Это такое достаточно новое большое направление, которое мы планируем развивать, но для того, чтобы развивать его так, чтобы нравилось всем вам, мне нужно от вас что-то слышать, какой-то фидбэк, поэтому обязательно отпишитесь, это все, что я могу вас просить в данной ситуации. Ну, а сегодняшняя тема, она, по сути, напрямую связана с нашим подкастом, и частично я считаю, что наш подкаст, скажем так, напрямую относится к данному вопросу, и как и многое в последнее время, как и многое не только в космической и околокосмической индустрии, начинается наш подкаст с заявлений Илона Маска, который последние несколько недель был очень продуктивен, выступал на нескольких конференциях, рассказывал о планах SpaceX, о планах Tesla, в частности, капсулы Dragon не будут сажать на Марс, будут придумывать другой способ посадки, Falcon Heavy, возможно, взорвется еще на стартовом столе, и, скорее всего, не долетит до орбиты. Куча таких подробностей, я думаю, вы о них уже так или иначе слышали. Илон Маск со SpaceX немножечко приближается к реальности, и это, кстати, в свою очередь, тоже такая довольно дискуссионная тема, в том плане, что насколько лучше завышать сначала ожидания, а потом их понижать, либо наоборот начинать с малого и потом постепенно говорить: смотрите, а мы на самом деле там можем и лучше, и мы уложились в сроки и даже перевыполнили. Действительно сложный вопрос. Мне кажется, что при той модели, которую эксплуатирует Маск в принципе во всех своих компаниях, его подход достаточно релевантен, то есть он сначала нагнетает хайпу, потому что у него есть такая возможность, потому что может, да, если что-то сказал Илон Маск, это сразу облетит всю прессу, будет, конечно же, исковеркано, местами нужные вещи будут приглушены, местами ненужные вещи будут раздуты до масштаба Вселенной, но тем не менее хайпа он для этого, из, по сути, любого своего высказывания, из любой новости может нагнать очень много, поэтому перегревать рынок ожиданиями, вот в частности то, что он сделал со всеми этими заявлениями про межпланетную транспортную систему, в которых в этих заявлениях там фигурировали цифры, что 1 000 000 человек будет жить на Марсе, все это, естественно, преувеличение и такие предварительные расчеты с очень оптимистической точки зрения. И все это предполагает, что никаких там технических проблем, преград финансовых, каких-нибудь социальных, всего этого не возникнет. То есть это это такой проект в вакууме. На самом деле, я думаю, тот же Илон все прекрасно понимает. Я думаю, достаточно реалистично может оценивать картину происходящего. И мне кажется, что перегревает он ожидания сознательно. В данном случае и с Falcon Heavy мы знаем, что очень сильно откладывалось это все. И с миссией на Марс, которая должна была называться Red Dragon, в которой вторая версия их пилотируемого корабля, ну в данном случае беспилотного, но это все тот же корабль, должна была приземлиться на Марс, используя реактивные двигатели для посадки. В общем, все это немножечко модифицируется, немножко становится не ближе к Земле, да, то есть не более приземленным. В данном случае это не совсем точное слово, но тем не менее все это становится немножко более реалистичным. Так вот, возвращаясь к другому заявлению Илона Маска, боже мой, как много сегодня Илона Маска, впрочем, наверное, надо было бы уже привыкнуть. Сегодня мы поговорим об образовании с вами. Вот. И начнем, собственно, с того, что заявил товарищ Маск. Он говорит, что в обучении, особенно детям, нужно гораздо больше практики. Приводит, естественно, в пример самую абстрактную из всех наук – математику. И говорит, что вот когда мы детям даем математические какие-то примеры, которые абсолютно абстрактные, не решают никаких задач, а если решают, то какие-то совершенно вымышленные, то дети это банально не запоминают, потому что они не видят в этом пользу. И он говорит, что наш мозг устроен таким образом, что ненужную нам информацию он привык отсеивать. И я не знаю, насколько вот такие утверждения можно подтвердить какими-нибудь исследованиями когнитивных функций мозга и о том, как проходит обучение, какие вещи не запоминаются, какие не запоминаются, при каких условиях, что на это еще влияет. Это огромный пласт науки, который, к сожалению, я не владею. И, кстати, если у вас, не знаю, есть знакомые или вы знаете гостя, которого можно по этому поводу пригласить в какой-нибудь из выпусков, чтобы поговорить о том, как наш мозг перерабатывает информацию, как он ее воспринимает, какие есть особенности, что стоит делать, что не стоит, это было бы очень интересно. Я бы с радостью это обсудил. Так что, если что, вы знаете, куда писать всегда. Есть Telegram, есть Twitter. Меня найти нетрудно. Так что сделайте это, если у вас вдруг есть возможность помочь нам пригласить такого гостя. Но возвращаясь к системе образования, он приводит пример, что, мол, детей надо учить на каких-то реальных задачах, и там физику, и математику, им нужно преподавать, заставляя их что-нибудь разрабатывать, например, двигатели или создавая спутники. Действительно, Иван, человек, который сейчас построил свою империю на автомобильной индустрии и космической индустрии, предлагает, чтобы все дети разрабатывали двигатели и строили спутники. Эксплуатация детского труда налицо. Но не об этом. Он говорит, что нужно изучать, в принципе, любые дисциплины, например, конкретных кейсов, и что этот подход давно известен в педагогике, но пока что редко применяется. Также Маск говорит довольно очевидные вещи, что, мол, образование – это штука, которая должна быть активна на протяжении всей жизни, что человек учится всегда, что все навыки, которые он делает, это не только там сходил в школу, сходил в университет, все, обучение закончено, как многие думают. А зачастую, кстати, в университеты не ходят. Это у нас принято, что в университет идет каждый второй или даже каждый полуторный, потому что так надо, потому что в Советском Союзе так было принято, университеты были бесплатные, к тому же так можно откосить от армии хотя бы на какое-то время. В общем, куча факторов вот в постсоветском пространстве, которые загоняют всех в университеты. При этом я, скажем так, испытав на себе и ту, и другую систему образования во всей своей красе, все-таки, наверное, придерживаюсь мнения, что университеты – это все-таки вещь не для всех, это специализированное образование, и не в смысле, что не всех туда надо пускать. То есть это не какие-то снобистские такие нотки у меня, не воспринимайте это так. Я лишь говорю о том, что мне кажется, что университетское образование нужно далеко не всем. И человек, вот если у нас ты не пошел в университет, то это такое, знаете, клеймо ПТУшника или еще чего-нибудь. То есть да, безусловно, это статистически будет результироваться в менее оплачиваемой работе среднестатистически. Опять же, среднестатистически – это абсолютно сложная тема, вот как интерпретировать такую статистику. Вот у нас в чатике недавно все это обсуждалось. Я считаю, что для понимания таких вот статистических данных, как, например, там, средняя зарплата или какой-нибудь средний уровень, я не знаю, IQ, какой-нибудь другой, вот, как говорят, средний уровень... Во-первых, средние бывают разные, во-вторых, методология может быть разная, во-вторых, исследования могут быть заказанными разными людьми, и исследования зачастую подстраиваются под то, что хочет видеть заказчик, и не в смысле, что кто-то делает их неправильными или там фальсифицирует данные, нет, просто используются зачастую слова. Например, слово «среднее» может значить среднее арифметическое, может значить медиану, может значить моду. Все это среднее. И в зависимости от того, что вам нужно показать этим исследованиям, вы можете использовать разные слова. Но я опять ушел как-то в сторону от нашего изначального обсуждения про образование. Я остановился на том, что, да, Илон Маск говорил очевидные вещи о том, что обучение не останавливается там на школе, университете. И я еще говорил, что да, что университет это не для всех, и в принципе, я во многом согласен, что нужно менять систему образования, но вот, например, я не очень придерживаюсь взглядов, которые высказал Илон на тему того, что нужно обязательно указывать практику. То есть, я считаю, что сейчас главное изменение, которое нужно сделать, которое нужно донести до общественности, которое нужно вдолбить в головы не только детей, но и родителей, и педагогов, которые непосредственно тоже вовлечены в процесс обучения, это то, что сейчас не так важно работать с детьми, чтобы они что-нибудь там запоминали и обладали каким-то багажом знаний. Действительно, набор знаний, который у тебя есть в голове, это очень важная вещь, потому что, ну, это... По сути, даже не то, что в вашей оперативной памяти находится, да, оперативная память это немножко другое, но какие-то куски информации, к которой у вас есть постоянный доступ. То есть начитанный человек, да, вот начитанный человек, это тот, который много знает. И много знает, в смысле, вот у него в голове много фактов. И многие считают, что это и есть цель образования, чтобы человек знал много фактов. И зачастую заранее это была действительно редкость. Когда информация была такой труднодоступной, люди должны были ездить там в города, в столицы своих стран, чтобы побывать в библиотеке, там прочитать какую-нибудь книжку, которая находится там в единственном экземпляре, прочитать информацию, которая находится в единственном экземпляре в этой книжке, запомнить ее, и потом это становилось его таким серьезным капиталом, который он мог использовать и говорить, вот у меня эта информация есть, у вас нет, я лучше вас, ну, даже не в том плане, что лучше, но тем не менее я там могу сделать больше, чем вы, или я могу заработать больше, чем вы, или я могу как-то эту информацию использовать, а у вас ее нет, и вы не можете. Но мы же видим тенденцию, что информация становится гораздо доступнее. Сейчас у каждого в кармане есть телефон, который, там есть Google, ну или Bing, если вы знаете толк в извращениях. Но в любом случае вы можете любой факт взять и нагуглить. И у вас... Вот эта информация, да, она, конечно же, удобнее, когда она есть в голове, конечно же, это лучше, никто это не отменяет, но важность и приоритетность сохранения вот этих всех огромного количества, да, файлов у себя именно на жестком диске, который находится у вас в черепной коробочке, она немножко нивелируется. Гораздо важнее, как мне кажется, работа с информацией. И вот, в принципе, работа с информацией, по сути, и есть вот, наверное, то, что имеет в виду Илон Маск, что нужно применять ее на практике. Но даже не только в применении на практике дело. Работать нужно и с абсолютно абстрактной информацией. Мне кажется, что умение вот это самое нагуглить — это очень и очень важный навык. Знать, что гуглить, знать, как это сделать быстро, знать, что с чем может быть связано, предполагать это дело. То есть манипулировать вот этими файлами гораздо более важный навык. И именно ему нужно в первую очередь учить людей, учить мыслить, учить обрабатывать файлы, а не хранить их у себя и воспроизводить в нужный момент по какому-нибудь одноступенчатому триггеру. Ну, то есть кто-нибудь запомнил, что, я не знаю, там... Крещение Руси было в 1988 году, да? И все, то есть вот у вас есть триггер. Вопрос, когда было крещение Руси? Ответ, 988 год. Одна ступенька, вот больше ничего. А если научиться связывать какие-то факты вместе, понимать, что из чего может следовать, даже не зная, что там еще может быть, то есть с тем же примером, зная, что, например, там было крещение Руси, можно подумать, что попытаться как это связать с другими фактами, предположить, какие факты могут быть, там, кто с кем женился, как отреагировали другие страны. И это лишь один пример, да, то есть вот как можно вот эту сетку триггеров, сетку связей нейронных распространять по вот этой вот ментальной карте, которую вы для себя строите. И именно это нужно учить делать. Кроме этого, лично для меня, я опять же опишу немножко свой опыт обучения в университете, мне гораздо проще было проходить повторно какие-то моменты. Потому что зачастую, вот действительно, когда в первый раз слышишь о какой-нибудь штуке, вот, например, я очень четко помню, что у меня это было с квантовой механикой. Мне сначала рассказали, что есть там какие-то уравнения Шрёдингера. А давайте мы сейчас покажем. То есть обычно как строилась лекция? Вот у нас есть какой-то шаг исторический, да, который там в свое время сделали физики. И сейчас мы его быстренько пройдем за час. А потом вы в конце типа поймете, а какое же применение это получило. Но пока что вы сидите и списываете эту третью доску символами и пытаетесь выводить одни формулы из других. Это понятно человеку, который, во-первых, уже делал это раньше, знает, что будет в результате, и обладает набором инструментов, вот там, да, выведением формул, там куча используется математических трюков своеобразных. Вот если вы как бы знаете, по какой дороге идете, для вас это гораздо легче. То есть представьте, что вы приехали в незнакомый город, и вам говорят: так, сейчас мы пойдем там куда-нибудь смотреть Эйфелеву башню в Париже, да, представьте, что вы никогда не были в Париже, и вы идете смотреть Эйфелеву башню, вас там проводят мимо там центра Жоржа Помпиду, мимо моста Александра Третьего, вы там проходите по Елисейским полям. Если вы ничего это не знаете, то вы проходите и думаете: так, ага, а это здесь мы были, здесь мы были, здесь мы были, здесь мы были. Но если вы придете туда же второй раз, то вам будет гораздо проще ориентироваться в этом месте. Вот, вы будете знать, что ага, сейчас мы, вот мы, когда мы идем к Эйфелевой башне, можно зайти туда, все это посмотреть, все это еще раз усвоить. И как по мне, обучение, оно вот похоже, да, на освоение какой-то новой территории. Поэтому зачастую очень важно приходить туда во второй раз. И зачастую это нужно делать через какой-то период времени. Поэтому мне кажется, вот мне, когда я готовлюсь к некоторым подкастам, вот я помню, когда я, наверное, один из самых сложных для меня был с академической точки зрения, самый сложный подкаст был про голографический принцип. Мне, чтобы посмотреть, вот там, я смотрел, по-моему, 2 или 3 лекции Леонарда Саскинда по этому поводу. Я понимаю, что если бы я слушал это вот некоторые моменты, которые он рассказывает в первый раз, я бы вообще не вкурил ни капельки. А когда я понимаю, что ага, я уже знаю, куда это должно идти, я знаю, как он строит вот эти дорожки, я четче понимаю его движения логические, когда он о чем-то рассказывает, вот это очень важный момент. Потому что, наверное, я знаю действительно, как это дело применять. И для абстрактных таких вещей довольно, там каких-нибудь идей, теорий, которые мы пытаемся рассказывать, действительно применение — это, по сути, освоение, укладывание там той или иной теории в свою ментальную картину мира. То есть, грубо говоря, у нас есть какая-то структура, которую мы построили в голове, нам дали новый кусочек, мы его так потыкали, не подходит, ага, вот теперь пристроили. И вот когда мы проходимся по этому еще раз, мы теперь лучше понимаем, с какой стороны у нас что связано, как у нас вот это новое знание встроилось в нашу голову, и что теперь мы можем с ним делать. Ну, опять я куда-то ушел далеко от нашего изначального плана. Еще один момент, который хотел обсудить, он тоже всплыл, по-моему, то ли 2 недели назад, то ли что-то в этом роде. В интернете написали статью о том, что, мол, оказывается, многие учащиеся читерят, но физики и математики, решая задачи с помощью вольфрам-альфа. Если вы не знаете, что такое вольфрам-альфа, Ну, значит, вы либо не учились на технической специальности, ну, либо вам было очень тяжело. Вот. Потому что Wolfram Alpha — это такая система, по сути, похожая там, на какой-нибудь Google, в которой вы вводите вопрос, она вам выдает ответ. Да, только она умеет решать математические задачи, решать уравнения, вычислять интегралы, вычислять логарифмы, сокращать функции. Вот это вот все. Кроме этого, если у вас есть платная подписка, у меня в частности она была, когда я учился, вам не просто выдается ответ, вы можете найти пошаговое решение. То есть вы можете сказать, типа, хочу вот это вот пошагово решить. Она говорит, окей, вот первый шаг, второй шаг, да вот. Особенно это было удобно, когда нужно было какие-нибудь сложные интегралы считать. Вот, обычно это скучная, рутинная работа, и оно нужно исключительно с практической точки зрения, то есть обычно не нужно показать, что вот, я такой умный, я умею решать интегралы. Нет, у меня есть четкая задача, и где-нибудь в середине мне нужно вычислить интеграл. И гораздо проще вбить его в Wolfram Alpha, и он тебе выдаст пошаговое решение, если тебе нужно пошаговое решение. В принципе, тебе нужен только ответ. Ну так вот, и там была целая дискуссия о том, что оказывается, вот так вот, мол, люди жульничают, по сути, да, сдавая там домашние задания, в которых там все списано с Wolfram Alpha. Но мне кажется, что, ну, то есть это тоже такой супер-супер дискуссионный момент, и я буду рад, если ваше мнение будет не совпадать с моим, и мы подискутируем в комментариях, потому что здесь есть о чем дискутировать, реально интересная тема. И мое мнение, которое я сейчас буду высказывать, не обязательно является единственно верным, хотя мне, конечно, так кажется, да. Мне кажется, что вот как раз вот такие инструменты, это абсолютно нормально их использовать. То есть, естественно, если ты вообще вот не отдупляешь, что такое, да, интегралы, как их решать, но потом вбил в магическую коробочку в интернете, да, и оно мне выдало ответ. Нет, так, естественно, это тоже это другая крайность. Но, в принципе, если человек, ну, понимает, как там все происходит, понимает, как нужно что считать, понимает, в принципе, какие приемы нужно использовать для того, чтобы там вынести чего-нибудь за скобки, потом посмотреть таблички, интеграл, не табличный и так далее. Опять же, интеграл не единственная вещь, которую умеет делать Wolfram Alpha, но многие говорят, что, мол, вот это читерство, это жульничество. Подобным образом использовать технологии, это неправильно в процессе обучения. Я не вижу никаких в этом проблем. Мне кажется, что использовать технологии в процессе обучения нужно, и более того, тот, кто умеет их использовать, тот, кто использует их успешно, будет в итоге более успешным в том деле, которое он будет делать. То есть, если человек, да, он может супер хорошо рассматривать техническую часть, уметь там что-нибудь решать, вычислять, сокращать, но если кто-нибудь другой будет использовать более продвинутые технологии и сможет решать задачи более высокого уровня, вот это важно, начинать понимать, как мы можем решать задачи более высокого уровня, делегируя более простые задачи машинам. И в этом, мне кажется, решение проблемы, о котором все тот же Илон Маск, в который раз сегодня упоминаемый, говорит в плане то, что он называет искусственным интеллектом. Человек может решать проблемы более высокого уровня и должен уметь не только решать проблемы более высокого уровня, но и ставить эти проблемы, формулировать эти проблемы, понимать, что нужно решать, а не только как это делать механически. Так вот, возвращаясь к Wolfram Alpha, мне кажется, что запрет Wolfram Alpha в университете или говорить, что это жульничество, это примерно то же самое, что говорить, ну, слушайте, там, умножение там, трехзначных на пятизначные числа нужно делать руками, калькуляторы этому, вы что, это же техника, это же нужно уметь делать руками, умножать столбик, вы что, это же навык такой классный. То есть, безусловно, если вы этого не умеете делать совсем, это очень плохо, но если вы это дело умеете и делегируете это дело машине, в данном случае калькулятору, калькулятор умеет считать гораздо лучше человека. И в этом плане, опять же, мне кажется, искусственный интеллект тоже имеет свой потолок, и в какой-то степени это калькулятор. Его задача ограничена, но об этом мы поговорим, я думаю, либо в следующем, либо через один выпуск у нас будет специальный гость по поводу темы искусственного интеллекта, и мы как раз там обсудим вот эти самые все вопросы о потолке, лимитах использования и последствиях использования. Но вот когда мы говорим о Wolfram Alpha, блин, это такая классная штука. Ну, то есть представьте себе, когда только появились калькуляторы, ну, точнее как, они были, не все ими пользовались, не всегда ими даже разрешают пользоваться, да, там на каких-нибудь экзаменах. Хотя, кстати, вот на экзамене в университете, где я учился, да, в Дарамском университете, ну и в принципе в любом английском университете, на экзаменах на любых калькуляторам пользоваться разрешается. Более того, в калькуляторе есть, у меня были и подсчет интегралов, ну численный, не формульный, численный, а были и матрицы, и операции с матрицами были, и что только не было, и константы вон кучу помнилось, и всем это разрешают пользоваться. У нас зачастую говорят, нет, вот только вам только бумажечка, ручечка, и давайте как в каменном веке, вот шкрябайте вот этими чернильчиками по белой бумажечке. И не дай бог вам что-то использовать. Не-не-не-не-не-не, это же опасно, это же неправильно. Вот это такой тупой подход, не знаю, меня он так бесит. Я что-то даже пригорел, видите, я не хотел изначально пригорать в этом подкасте, а в итоге получилось. Я считаю, что технику, и не только технику, любые технологии нужно использовать. В этом смысл развития человечества, чтобы, окей, у нас есть проблема, мы не можем ее решить, мы придумали, как ее решить, мы теперь ее решаем руками, а теперь мы, придумали штуку, которая нажала кнопку, она решает эту проблему. Надо идти к следующей проблеме, а не топтаться на первой. Мы, если мы будем, ну, естественно, есть аргумент, да, что, мол, человек должен уметь считать интегралы. Да, должен. Да, он должен это уметь. Да, если вдруг все технологии погибнут, человек должен пойти посчитать интеграл руками. Но и в столбик мы перестаем делить в третьем классе и умножать. Почему? Потому что иначе мы не успеем все за свою... Не то что короткую жизнь, а короткий период образования все усвоить. Потому что количество задач, которые нам нужно решать, вот глобальных, да, количество вещей, которым нам нужно выучить вот за те 10-15 лет, в зависимости от того, опять же, ходите в университет или нет, которые нужно... в голову сообщить. Оно ограниченное. И время ограниченное. А вещей все больше и больше. Вот если посмотри, вот, грубо говоря, там, 100 лет назад никто и понятия не имел о квантовой механике. Но физику все равно учили. А теперь физику учат. Всю предыдущую физику никто не отменял. А теперь нужно еще и квантовую механику впихнуть. А вот сейчас еще больше всего нужно впихнуть. Или там какая-нибудь, как астрофизика развивается, буквально каждые там несколько лет происходит скачок. И каждым разом нужно все это утрамбовывать и утрамбовывать и утрамбовывать, чтобы помещать все в тот же фиксированный период обучения. А как утрамбовывать, если не сокращать вот эти задачи и не делегировать их какой-нибудь технологии? Нужно делегировать, это смысл человека. Смысл человека в том, чтобы двигаться постоянно дальше. А топтаться на одном месте, ну, не получится. Иначе бы мы не то что на машинах не ездили, а все еще ходили пешком там, от пещеры к пещере. Если бы в свое время там никто не изобрел колесо, сделал из него повозочку, потом научился кататься на лошади, потом начал использовать лошадь, приделал к ней колеса, потом лошадь стала не нужна, он приделал двигатель. Теперь мы ездим от здания к зданию, а не ходим от пещеры к пещере. Естественно, это все очень... условно и абстрактно, но идея, мне кажется, в этом все еще есть. Так что на этом я, пожалуй, буду заканчивать. Такой получился насыщенный разговорный выпуск. Обсуждал все сам с собой. Но мне кажется, тема жутко интересная. И я вижу здесь большой потенциал для обсуждения. Потому что, ну, мое мнение — это мое мнение. Оно... одно из мнений, и мнений на самом деле очень много, и я уверен, что у вас оно может чем-то отличаться. Если это так, проходите в комментарии на сайте birdicast.com и пишите там, что вы думаете. Только желательно конструктивненько, конечно. Я знаю, что вы умеете, я вас верю, что вы можете это вот так прям по полочкам разложить и сказать: я думаю, Антон, ты не прав. Поэтому, поэтому, поэтому. Я почитаю, послушаю, скажу: возможно. А возможно, я думаю, что ты не прав. Или вы. Разберемся там в комментариях. Для более развернутых бесед, если вам этого хочется, у нас есть замечательный чатик в Телеграме. t.me/birdichat. Вот туда тоже заходите. Там вот вообще можно обсуждать это очень долго, очень интересно и с кучей интересных людей. Ну а на этом я с вами буду прощаться. Как я уже говорил, в скором времени ожидаются еще несколько очень крутых гостей. Возможно, даже еще более крутых, чем были. Мы же растем постоянно. Я вам тут рассказывал о том, как надо постоянно расти над собой. Вот я думаю, что подкаст тоже растет. А если вы хотите помочь подкасту расти, то можете пройти на patreon.com/birdicast и поддержать проект финансово, если у вас есть такое желание внезапное. Но если же у вас такого желания нет, ну тогда поставьте звездочек в iTunes, напишите отзыв, скажите, что вам нравится, что не нравится. Поверьте, это чертовски важно для любого, кто производит какой-то контент. Получать фидбэк от своей аудитории, понимать, куда стоит развиваться, что нравится, что не нравится, что иногда нужно продавливать через аудиторию, а что наоборот нужно убрать. Вот как-то так. На этом буду закругляться. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.